Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Возрождение народа».
Мы сегодня будем говорить о очень интересной книге. Книге Библии, книге, которая находится в Ветхом Завете. Книге, которая открывает нам целый пласт истории народа израильского, народа Божьего, жизнь которого описана в Ветхом Завете. Дело в том, что когда мы проповедуем, когда мы читаем Библию, большинство тех уроков, которые мы получаем, мы обычно получаем из Нового Завета. Мы любим Новый Завет, мы больше времени проводим в Новом Завете, и это хорошо. Это нормально, потому что Новый Завет действительно представляет собой выражение вот этой заключительной фазы Божьего дела с человеком, Божьего слова к человеку. Тем не менее, 2/3 Библии представлены в Ветхом Завете. В Ветхом Завете очень много основания, которое закладывает основание нашей веры, основание нашего христианства, основание нашего хождения за Иисусом Христом. В одной из книг Нового Завета апостол Павел пишет, что все то, что было написано раньше, написано нам в наставление. То, что происходило с людьми Божьими, которые жили в Ветхом Завете, происходило для того, чтобы мы сегодня, живущие в Новом Завете, в эре, в эпохе Нового Завета, мы чтобы могли научиться, чтобы мы могли посмотреть на эти уроки и сделать для себя выводы. Если вы читаете послание к евреям, вы можете встретить цитаты из Ветхого Завета почти на каждой странице. Если вы проанализируете все высказывания Иисуса Христа, вы можете увидеть, что огромная часть этих высказываний Иисуса Христа, его учений, базируется на слове Ветхого Завета. Поэтому я решил сделать вот такой курс, специально взять несколько четвергов, может быть, 2-3 месяца на это уйдет, для того, чтобы взять одну из книг Ветхого Завета и сконцентрировать наше с вами сознание на этой книге и научиться тому, что Господь через своего слугу Неемию написал. Книга Неемии отличается от всех других книг тем, что она описывает события, которые были самые-самые последние в истории Ветхого Завета. Хотя она расположена примерно в половине, в середине Ветхого Завета, тем не менее она имеет дело с событиями, которые уже как бы закрывали ветхозаветнюю историю народа израильского. До того, как мы коснемся такого короткого обзора, который я хотел бы сегодня с вами сделать, я хотел бы начать немножечко с событий, которые раньше предшествовали этой книге. Книга Неемии говорит о возрождении народа. С израильским народом очень интересная была история. Дело в том, что когда эти люди возникли как нация, когда Израиль сформировался как нация в Египте, после того, когда Бог дал закон народу израильскому, после того, когда народ израильский установил монархию, то есть царя, Бог поставил, они просили царя, Бог поставил им царя. После того, когда царство разделилось, когда они жили в отступлении, когда они потеряли царство и ушли в плен, после всей этой большой истории Бог, согласно своему слову, согласно своему обетованию, будучи верным своим словам, Бог возвращает народ после 70-летнего пленения. Книга Неемии говорит нам об этом периоде возвращения. Это было не просто возвращение. Это было не просто переселение народа назад из вавилонского пленения, назад в землю обетованную, назад в Палестину. Это было духовное возрождение. Это было целое, знаете, социальное явление, которое имело место тогда, когда народ вновь поднимался из пепла. Несколько слов по поводу того, что предшествует книге Неемии и о чем идет речь. Мы говорили о том, что история израильского народа начинается в большом смысле царства Давида. Потому что Давид был тот царь, который сформировал государство, который захватил территорию, всю ту территорию, которую Бог отдал народу израильскому. Это был тот человек, который установил царство, после которого было долгое время мирного существования, нормального, спокойного, благополучного существования народа Божьего, народа израильского. После того, когда Соломон умер, сын Давида, царство разделилось на две половины. Северное царство отделилось, там было 10 колен, и южное царство, в котором осталось два колена, колено Иуды и колено Вениаминова. Это все то, что, когда вы читаете Библию, в Библии упоминается о Иуде и Израиле. Так вот, Израиль в Ветхом Завете почти все время, после времени Соломона, названы 10 племен или 10 колен Северного царства. Царство Иудейское – это 2 колена южных. Те, которые остались верными Богу на больший период времени, они гораздо позднее были наказаны и взяты в плен. После того, когда народ израильский отступил, Бог посылал им пророков. И через своих пророков Бог предупреждал этих людей. И он говорил о том, что если вы не будете верны моим заповедям, если мой закон не будет вашим законом, то рано или поздно вы придете к такой точке, когда вы как нация разрушитесь, когда вы будете наказаны, когда вы будете уведены в плен. Таким образом, мы читаем очень много книг Ветхого Завета, которые известны как пророческие книги. Почти все эти книги имели дело вот с этой целью, когда Бог предупреждает народ о опасности отступления. Я делаю этот обзор для того, чтобы мы с вами снова вспомнили, о чем идет речь в Ветхом Завете. Особенно для молодого поколения, для молодежи, которая не так хорошо, может быть, знакома с Ветхим Заветом. Это очень важно для того, чтобы иметь общую панораму, иметь понимание то, где что находится в истории библейского материала, того библейского слова, которое очень важно для нас, которое оставлено нам в назидание для того, чтобы мы могли правильно жить. После этого Божье предупреждение стало принимать форму практического действия. Бог очень долго предупреждал. И в 722 году Северное царство, то есть Израиль, 10 колен Израилевых, были захвачены ассирийцами и были уведены в плен. И это представил так вот, в такой линии истории, линии времени или в хронологии, царство Давида примерно 1000 лет до рождения Иисуса Христа. 722 год – ассирийское пленение северных 10 колен, то есть Израиля. Прошло еще немножко времени. Иуда, нижняя часть Палестины, те, которые представляли собой более верную часть народа Божьего, и они, в конце концов, были пленены вавилонянами. Если вы помните карту Израиля, помните карту тех народов, которые вокруг расположены, ассирийское правление – это было царство, во главе которой было Ниневия, город Ниневия, известный город по книге пророка Ионы. Потом после этого цари менялись, после этого ассирияне пали под воздействием Навуходоносора, вавилонского царя. И поэтому, когда пришло время наказания иудеев с Южного царства, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский. Навуходоносор приходил 3 волнами. Первый раз они пришли в 606 году, последний раз в 586 году. То есть на протяжении 20 лет были 3 волны захвата. И в 586 году царство было разрушено, Иерусалим был разрушен, стены были разрушены, храм был сожжен, все то, что там было в храме, было вывезено, и самые лучшие представители израильского народа были уведены в плен. В это время был уведен в плен Даниил. Если вы помните, в книге Даниила описано, что взяли, пришли вавилоняне и взяли лучших из народа Божьего и отвели в Вавилон. В 536 году, посмотрите, ровно год в год, 70 лет после того, когда царство было разрушено, когда царство было остановлено, израильское, 606 год и 536 год, ровно через 70 лет, во исполнение пророчества Божьего, которое он дал через Иеремию, Бог побуждает сердце царя Кира. Это был царь персидский, царь Кир, который захватил в свое время царство Вавилонское. В принципе, они все правили почти на одной территории, только разные были люди, разные представители, разные цари, разные династии были. Так вот, если вы помните, в книге пророка Исаии, в 45 главе, очень ясно написано, до того, когда Израиль пал, еще вот до этой даты, до 606 года, до того, когда первое Вавилонское пленение случилось, еще до этого времени Исаия написал очень ясно, что будет человек, имя которого будет Кир. Этот человек еще не родился в то время. Но Бог через Исаию очень конкретно написал, что будет такой человек, который издаст указ и который освободит Израиль, освободит мой народ. Смотрите, точно-точно, ровно день в день, год в год исполняются эти события. Богом было предсказано, что ровно через 70 лет, 606 год и 536 год, ровно через 70 лет будет народ освобожден. И вот началось освобождение. И что интересно, точно так же, как и пленение было в три потока или тремя волнами, точно так и освобождение народа израильского. Первое освобождение, первое возвращение было под предводительством такого лидера, которого звали Зарававель. Об этом написано подробно в книге Ездры, в первой ее половине. Это удивительный человек, и мы когда-нибудь изучим еще книгу Ездры. Интересные люди, там Зарававель, потом первосвященник Иисус, по имени Иисус был там тоже. Люди, которые представляли собой такую огромную духовную силу. Они были движимы Духом Святым. И они смогли выполнить вот эту первую задачу, когда они стали руководителями первой волны возвращения народа израильского из вавилонского пленения. Второе возвращение было в 458 году. Посмотрите, прошло достаточно много времени. 536 год и 458 год. Достаточно много времени прошло, когда Ездра возглавил целую вереницу, целый клан, еще одну группу людей, которая возвратилась в Иерусалим для того, чтобы отстраивать храм. В это время, после Зарававеля и Ездры, был восстановлен храм. Причем храм восстановили достаточно быстро, всего за 20 лет. Если его строили 40 лет в начале, то в этот раз его построили за 20 лет. Но возникла одна проблема. В 4 главе книги Ездры, если вы читали эту книгу, может быть, помните, в 4 главе книги Ездры описана ситуация, что когда народ израильский, когда возвратившиеся из плена, стали восстанавливать стены Иерусалима, возникла оппозиция. Некоторые люди пошли назад туда, к царю, в Персию, и сказали ему о том, что евреи, которые вернулись, они хотят восстать против царя. Потому что они не только восстанавливают поклонение Богу, а они восстанавливают город, они восстанавливают политическую единицу. И царь запретил строительство. И эти люди, очень довольные, что они получили разрешение от царя, они вернулись, и они разрушили все те стены, которые были построены, и сожгли ворота. Это была большая-большая беда для всех тех, кто любил народ Божий. И вот весть об этом донеслась назад туда, в Сузы. Это был город престольный или столица Персии, там, где очень многие цари проводили большинство своего времени. И там был человек по имени Неемия. Этот человек был евреем, тем не менее он занимал достаточно значительный пост при царе. И вот когда Неемия услышал о том, что ворота сожжены огнем, о том, что стены разрушены, о том, что ничего не восстанавливается, о том, что вот та первая волна благословений, которую пережил народ в то время, когда Зарававель пошел и Ездра пошел туда, в Иерусалим, написано, что он сильно опечалился. Для этого человека дело Божие было вопросом его личной радости или печали. Это очень интересный человек, и мы будем о нем говорить на протяжении вот этих вот нескольких наших собраний, богослужений. Человек, у которого мы можем очень и очень многому научиться. Я хотел бы, чтобы мы могли остановиться, запомнить эту дату, 445 год. Третье возвращение под руководство Неемии. Эта дата очень важна с нескольких точек зрения. Я хочу коснуться некоторых интересных деталей книги Неемии. Во-первых, интересно, наверное, будет знать, что царь, который разрешил Неемии пойти и построить город, он был приемным сыном у Есфири. Посмотрите, нам кажется, когда мы читаем Библию, нам кажется, что много событий происходят, ну, просто так, случайно. Одно случилось, второе случилось, третье случилось. Но у Бога ничего случайного нет. Бог допустил вот эти сложные обстоятельства во время Есфири, во время Мардохея, для того, чтобы произвести огромную перемену вообще в нации. И по всей видимости, Есфирь была той женщиной, которая оказала свое влияние на Артаксеркса, на того человека, который впоследствии подписал указ о возвращении народа израильского и о восстановлении города Иерусалима. Интересно, еще связанная с этим деталь. Дело в том, что все цари, до его отца, может быть, так скажем, до вот этого периода, все цари имели такую политику. Они всегда покоряли народы, они уничтожали все, что там было, точно так, как они сделали с Иерусалимом. Они забирали лучших людей в плен, и они заселяли эти земли, захваченные другими людьми, с целью, чтобы перемешать все, чтобы не было политического восстания. Когда пришел Артаксеркс, Артаксеркс имел совершенно другую политику. По какой-то причине он вдруг стал считать, что ему самый лучший вариант управления страной будет такой, что он разрешит всем нациям поклоняться их собственным богам. Кроме того, он решил, что эти нации нужно отпускать домой, чтобы они шли туда на свои земли, и чтобы они там, на своих землях, молили своих богов о благополучии всей империи. Посмотри, опять-таки, нам кажется, что это случайный какой-то всплеск в истории. Были одни цари, а вот здесь появился другой царь. Но посмотрите, что всем этим управляет Бог. Был один царь, который должен был по Божьему плану принести и осуществить наказание израильского народа, прийти, вырвать их с корнями и отвезти туда в Вавилон. И был потом другой царь, который должен был по Божьему плану взять этих людей и послать их назад туда, в Иерусалим, чтобы они могли построить снова храм и восстановить город. Когда я наблюдаю за этой картиной, вы знаете, я получаю огромное утешение. Огромное утешение, прежде всего, дорогие друзья, в том, что я знаю, что мир контролируем Богом. Я знаю, что вот эти цари, вот эти системы, которые поднимаются и падают, которые нам кажется, что они так хрупки, они зависят от какого-то каприза, какого-то политика. На самом деле, я точно знаю, что абсолютно все это рано или поздно будет подведено под осуществление божественного плана. Нам иногда непонятного, нам иногда недоступного даже. Тем не менее, на страницах истории Ветхого Завета, на страницах истории Израиля, мы это ясно видим. Мы ясно видим, что все вот эти тонкости были использованы Богом для того, чтобы осуществить Его святую волю. Итак, это первая интересная деталь, связанная с книгой Неемии. Вторая деталь. Вы, наверное, слышали, изучали книгу Даниила. В книге Даниила в 9 главе написано о 70 седьминах. Очень важная часть эсхатологии или учения последнего времени. Все люди, которые хотят хоть как-то приблизиться к тому, что будет дальше, они обязательно касаются 9 главы книги Даниила. Так вот, 70 седьмин, указанные в книге Даниила, 9 главе, начинает свой отчет от 445 года. От того года, в котором по просьбе Неемии Артаксеркс издает указ о восстановлении города. Посмотрите, мы уже говорили, что первый указ был в 536 году. В том году, когда отправили, царь Кир послал людей, и они восстановили храм. Но город им запретили восстанавливать. У Даниила очень ясно написано, что будет издан указ о восстановлении города Иерусалима. Это пророческое слово очень точно исполняется. Действительно, пришел час, когда по просьбе Неемии, которого побудил Бог, царь издает указ о том, чтобы Иерусалим был восстановлен. Еще одна интересная деталь в том, что книга Неемии и книга Малахии – это последние книги Ветхого Завета. Хотя, опять-таки, как я уже говорил, Неемия расположена в середине Ветхого Завета. Тем не менее, эти две книги были написаны примерно в одно и то же время. Они были самые последние. Кроме того, эти две книги описывают события, самые последние в Ветхом Завете. После них уже ничего нет до Нового Завета. Итак, это несколько интересных деталей, связанных с книгой Неемии. Сейчас я хотел бы, чтобы мы могли коснуться, посмотреть на эту книгу, коснуться ее общего обзора и общей темы, для того, чтобы мы могли немножечко яснее представлять ее содержание, о чем она говорит нам. Первое событие, которое мы встречаем в первой и во второй главе, это событие, которое произошло примерно в ноябре или декабре 446 года. Посмотрите первый стих первой главы. Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве, в 20-м году, я находился в Сузах, в престольном городе. Речь идет о месяце Кислев, который соответствует примерно концу ноября и большей части декабря. Это 446 год до нашей эры. Когда мы говорим об этом летоисчислении, чем по мере приближения к Рождеству Иисуса Христа – цифра уменьшается. Это первый такой важный элемент. Второй. Март-апрель 445 года. Это событие, которое описано во второй главе. Неемия отправляется в Иерусалим. Посмотрите, очень полезно, чтобы мы могли представлять собой временную вот эту хронологическую карту или временную карту событий, как это происходило. Когда мы читаем главу за главой, нам кажется, что все события происходили сразу, одно за одним. Но посмотрите, вторая глава в первом стихе начинается: «В месяце Нисани, в 20-й год царя Артаксеркса, было пред ним вино. Я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. Но царь сказал мне: отчего лицо у тебя печально? Не болен ли ты? Ты не болен, этого нет, а верно, печаль на сердце. И я сильно испугался». И вот здесь возникла ситуация, когда Неемия говорит: я помолился Богу Небесному, и когда он стал говорить честно царю то, что гнетет его сердце, хотя это было очень рискованно. И мы коснемся, мы будем изучать детально каждую главу и все обстоятельства, связанные с этими событиями. Сейчас я хотел бы просто вместе с вами представить вот это временное распределение того, как складывались эти события. Июль-август 445 года – это примерно то время, когда Неемия вместе со своей группой сопровождающих прибыл в Иерусалим, и когда он начал строить стены. Опять-таки, очень интересно, что потребовалось несколько месяцев, очень мало времени, по меркам тех времен, для того, чтобы преодолеть то расстояние, которое было между… Это примерно сегодняшний Ирак. Вот там, где ведутся боевые действия или велись не так давно. Это Персидский залив, это Сузы, это город, который был очень близко к Персидскому заливу. Так вот, вот с того места караван, большой караван, по всей видимости, потому что он попросил воинов, которые были с ним, он попросил специальные письма, у него были деньги для того, чтобы закупать там лес, для того, чтобы закупать строительные материалы. Вот этот большой караван проделал этот путь, пришел в Иерусалим, и написано, что через 3 дня после того, когда он пришел, он принялся за работу. Сентябрь-октябрь 445 года, строительство стен завершено. Откройте, пожалуйста, 6 глава, 15 стих. Вообще, книга Неемии – уникальная книга, говорящая о служении. Пожалуй, нет никакой книги в Библии, которая бы так ясно не представляла вот эту мощную, дружную работу народа Божьего. Вы посмотрите, когда речь шла о разрухе, речь шла о том, что столетиями эти стены были разрушены, столетиями. Когда люди потеряли в своем сознании уже всякую надежду, что что-то можно было восстановить. И в это время приходит Неемия. Неемия с огромной посвященностью, с преданностью делу Божьему, с желанием восстановить, построить город, Он приходит, и он мобилизует народ. Так что в течение 52 дней город был построен. Посмотрите, 15 стих. 6 глава. «Стена была совершена в 25-й день месяца Елула в 52 дня». Тогда не было кранов подъемных, тогда не было техники, не было тракторов больших, которым бы пилили деревья, возили. Для того, чтобы построить город даже сегодня при современных условиях, для этого нужно, я думаю, что, наверное, 52 дня, и это будет, наверное, сложновато. Конечно, этот город не был таких масштабов, и мы посмотрим потом эту карту города Иерусалима, стены которого были восстановлены. Тем не менее, это факт, что эти люди работали, не покладая рук, день и ночь. Причем мы будем изучать, в каких условиях, в тяжелейших условиях они работали, тогда, когда оппозиция давила со всех сторон, и снаружи, и изнутри. Тем не менее, это была чудесная демонстрация того, как люди, преданные и посвященные Господу, как они могут использоваться Творцом для того, чтобы делать Его дело. Бог сказал, будет дан указ, и Иерусалим будет восстановлен. И мы видим осуществление этих божественных предсказаний или повелений слово в слово. В это же время мы видим, празднуется праздник Кущей. То есть сразу же после того, когда город был восстановлен, стала восстанавливаться нация. Нация этих людей, которые забыли уже за закон, забыли за праздники божественные, забыли за поклонение Богу, служение Богу. Мы видим, как эти люди возвращаются к тому, чтобы праздновать те события, которые были предписаны в Ветхом Завете. Следующее событие с 433 года по 424 год. Неемия возвращается в Персию. У Неемии было два периода, когда он был правителем Иудеи. Первый период мы читаем с 445 по 433 год. Потом он обещал царю, по всей видимости, какие-то у него были обязанности его служебные. Он вынужден был вернуться туда-назад, и в течение 9 лет его отсутствие было. Он возвращается назад в 424 году. С 433 года и дальше пророк Малахия проповедует в Иудее. Вот почему, если вы хотите понимать книгу Неемии, читайте Малахию. Потому что Малахия говорит о той атмосфере, которая была в то время в народе. Малахия описывает те духовные проблемы, с которыми сталкивался народ в то время. Поэтому мы будем очень много и часто обращаться к этой книге, потому что она описывает состояние и характеристику людей, живших в то время. С 424 года и примерно до 410 года было второе правление Неемии в Иерусалиме, и об этом сказано в 13 главе. Итак, смотрите, о чем говорит книга Неемии. Она начинается с 446 года, с того момента, когда принесли весть Неемии о разрушенных стенах, о разрушенном городе. Дальше, в течение нескольких месяцев, Неемия собирает караван, возвращается в Иерусалим и в течение 52 дней строит город. Потом вся остальная книга описывает события примерно 20 лет, когда Неемия был правителем в Иудее. Потом Неемия возвращается назад, и последняя глава говорит немножко о его возвращении, о тех реформах, которые он снова делал тогда, когда он вернулся назад в Иерусалим. Я хотел бы вместе с вами остановиться еще немножечко на личности Неемии, на том, кто был этот человек. Вы знаете, даже смотря на этого человека, даже не читая много из тех великих дел, которые были сделаны Богом в этой книге, даже от этого человека каждый из нас может научиться чрезвычайно многому. Я хотел бы, братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня, в этот вечер, когда мы будем уходить сегодня отсюда, с этого места, чтобы каждый из нас смог унести в своем сердце этот портрет этого феноменального характера, этого замечательного человека, который сыграл выдающуюся роль в деле осуществления воли Божьей через его народ. И потом еще несколько слов мы остановимся на том, чтобы посмотреть на основные темы, которые затронуты в этой книге. И, пожалуй, этого будет достаточно для того, чтобы сегодня все время наше занять. И со следующего раза мы будем изучать первую главу. Несколько слов о Неемии. Удивительная личность, человек, который... Не так много о нем сказано, нигде больше, ни в какой другой книге Библии о нем не сказано. Тем не менее, вот свой период жизни, вот ту роль, которую он должен был сыграть, он ее сыграл и выполнил блестяще. Он сделал ее наилучшим образом, так, как Бог предначертал ему. Вы знаете, когда я думаю о Неемии, я сравниваю его с другими людьми. Представьте себе Моисея. Моисей, выдающийся лидер, который стал автором Пятикнижия, который вывел народ израильский из Египта. В общем, все последующие поколения помнили Моисея. Они помнили закон Моисеев, они помнили его наследие, помнили то, что Бог сделал. Праздники почти все были установлены Моисеем во время Моисея. Или вспомните Давида, еще один выдающийся человек, который был верным Богу и который исполнил то, что Бог предначертал. Он создал нацию практически, он сделал монархию как таковую, утвердил это государство. Потом, когда смотришь на фоне всего этого, где-то там смотришь в конце истории народа израильского. Когда речь идет о событиях, ну так скажем, не настолько ярких, это уже не выход из Египта. Если из Египта выходили торжественно, столб огненный и облачный шел впереди, Бог расчищал дорогу впереди, манна сыпалась с небес, перепелов Бог посылал, воды Иордана и воды Черного моря расступались перед этими людьми. Вот это триумф. То возвращение из Вавилона – это уже совсем не такое возвращение. Это уже маленькие группки, сравнительно маленькие группки, знаете, жалких людей, у которых отобрали родину, которые как-то потихонечку стекаются с разных мест. И вот если бы мы выбирали себе место, если бы мы выбирали свою роль, которую мы должны были бы сыграть в истории израильского народа, если бы нам выпало бы это, то вряд ли бы мы обратили внимание на вот этот период. Этот период, он был, знаете, таким всплеском. В принципе, израильское царство, оно так и не восстановилось как следует. Так и не было независимого царя. До самого пришествия Иисуса Христа израильское государство продолжало быть зависимым от других царей. То есть это уже не был такой триумф, который был во время Давида и Моисея. Тем не менее, когда читаешь о жизни этого человека, когда читаешь о его служении, это служение в этом маленьком уголку истории, сравниваешь, невольно сравниваешь с самим собой. Сравниваешь с нашими ролями, с моей ролью, которую мне Бог отвел в каком-то маленьком месте. С вашей ролью. Там, куда Бог вас поместил. Там, где Бог вам предначертал определенный план, определенную задачу сделать. Возникает вопрос только во всем этом, как мы ее делаем? Как мы относимся к этой задаче? Когда Неемия столкнулся с этими обстоятельствами, он не мог к ней относиться по-другому. Посмотрите, это был человек, который занимал высокую должность. В то время быть настолько приближенным к царю, чтобы быть его личным виночерпием, было очень много. Очень много. И несмотря на это высокое положение, несмотря на то, что этот человек имел возможность провести свое время гораздо лучшим образом, чем думать о том, чтобы возвращаться в Иерусалим и там воевать вот с этими людьми, которые мешали ему строить этот город. Он мог бы отдыхать где-нибудь в водах Персидского залива. Он мог бы спокойненько с царем путешествовать, и цари обычно плохо времени проводили. Тем не менее, этот человек, несмотря на свое высокое положение, у этого человека душа его предана другим вещам. В жизни этого человека есть другие ценности. Этот человек известен высокими ценностями. Посмотрите первую главу. Посмотрите, давайте первые несколько стихов прочитаем. «И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находится там в стране своей в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Посмотри, 4 стих. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Это очень интересная реакция. Это человек не просто поохал, не просто пожалел, сказал, да, был город, был хороший город, а теперь вот в руинах. Этот человек воспринимает вот то, что принесло боль народу Божьему, как свою личную боль. Он это воспринимает в такой степени, что, посмотрите, он несколько дней постился и молился. Я хочу, чтобы мы сейчас немножечко посмотрели, провели параллель со своей жизнью. Вот когда вы видите какие-то проблемы в народе Божьем, что это вызывает в вас? Какую реакцию? Может быть, реакцию такую. Я говорил вам. Допрыгались, доигрались. Может быть, реакцию такую со злорадством. Ну да, это ж вы что-то пошли вот таким путем, и поэтому вы пришли к таким результатам. Посмотри, этот человек имел все условия, все оправдания для того, чтобы закрыть свое сознание и продолжать свое дело там, где он был. У него было оправдание. Посмотрите, Даниил, человек, который проработал здесь же у этих же царей 70 лет. Он был в царском дворе, он был советником царей. Причем не одного царя, а примерно как минимум 3 или 4 царей. Точно так бы Иеме мог бы сказать, хорошо, Даниил, он был великим человеком, его Бог здесь использовал. Но вместо того, чтобы думать так, Иеме видит проблему, и он воспринимает эту проблему как свою личную. И написано, что он склоняется перед Богом, он молится, он пребывает в посте, он ищет это состояние, эти обстоятельства коснулись его лично. Мне кажется, сегодня мы переживаем такое время, когда подобное отношение к делу Божьему, подобное отношение к церкви в огромном дефиците. Очень редко сегодня встретишь людей, которые разного положения, великого или маленького положения. Очень редко встретишь людей, которые были бы так бы обеспокоены. Мы сегодня имеем дело с христианством, которое больше подходит на то, что называют consumer mentality по-английски, то есть менталитет потребительства. Когда-то, несколько лет тому назад, мне пришлось прочитать одну статью одного либерального богослова, прагматика, который писал буквально следующее. Он говорил, если церковь хочет преуспеть в 21 веке, она должна быть похожа или стать похожей на какой-то симбиоз Walmart'а с Макдональдсом. Представляете, что это такое? Walmart – это чтобы там было все, и Макдональдс – чтобы там все было быстро. Ну, я-то почитал, мне показалось это очень смешно и очень как-то нелепо, я думаю, ну додумался человек до такой странности. Сегодня, когда мы живем, я вижу, что огромные массы людей, которые ходят в церковь, они ищут церкви, которая была бы похожа на Walmart с Макдональдсом. Они потребители. И они ищут такой атмосферы, которая отвечала бы их потребительскому интересу. Их вкусу, их желанию, чтобы там было разнообразно, чтобы там было быстро, чтобы там было все. Совсем другой человек был Нееми. Нееми был человек, который был предан делу Божьему. Вот что я подразумеваю под высокими ценностями Нееми. Это человек, который оставляет комфорт, оставляет уют царского двора, оставляет богатство. Это человек, который жертвует собою для того, чтобы пойти туда, в ту опасную заброшенную землю, для того, чтобы там восстановить город. Причем мы будем еще изучать, в каких сложных условиях это происходило. Посмотрите, Нееми, кроме того, что он имеет высокие ценности, это человек молитвы. Человек, который знает, как молиться. Мы много об этом говорили, дорогие друзья. Периодически повторяем. Но мне кажется, что сегодняшние христиане очень плохо умеют молиться. Это наша общая беда, дорогие друзья. Это то, что сегодня в дефиците, это то, что так трудно, это искусство, которое неизвестно сегодня людям. Посмотрите, как молится Неемия. 5 стих. «И говорил: Господи Боже, небес Божий великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили я и дом отца моего». Я сразу вспоминаю молитву Даниила. 9 глава книги Даниила описывает примерно такую же молитву, когда Даниил становится и говорит: «Я согрешил». Да Даниил на то время был самым святым человеком, который существовал вообще. Неемия был самым лучшим представителем нации в это время, когда он жил. Но посмотрите, когда этот человек стоит перед Богом, этот человек вполне осознанно, искренне преклоняется перед Ним, и он говорит: «Согрешили я и дом отца». Современный человек молился бы примерно так: «Господи, Ты видишь, как они страшно нагрешили. И Ты видишь, что я очень хочу это положение исправить. Господи, дай мне силы, дай мне все для того, чтобы я пошел, и вот ту вину, которую наши прошедшие поколения допустили, все это загладить и восстановить». Примерно так. Мы сегодня живем вот в такой обстановке, когда у нас на языке вот эти фарисейские молитвы: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Неемия не так молился. Неемия становится на колени, и Неемия берет на себя вину тех, кто жил до него, и тех, кто живет сейчас. Он предстоит пред Богом и говорит: «Господи, мы согрешили, Господи, и поэтому я прошу Твоей милости, я прошу Тебя, чтобы Ты разрешил сделать это дело, о котором Ты говорил». Опять-таки, мы будем эту молитву еще детально изучать. Здесь много интересных аспектов, интересных элементов, и мы, по всей видимости, на следующее наше общение коснемся ее. Кроме этого, самозабвенность Неемии. Знаете, Неемия, он не только берет на себя вину народа, он не только себя ставит, делает виноватым. Он не виноват, а он делает себя виноватым. Это огромный пример, братья и сестры, огромный пример. Человек, который берет чужую вину на себя. Но он не только берет эту вину на себя, он еще и берет вот эту необходимость быть ответственным за это. То есть он организовывает караваны, он просит у царя не просто разрешения пойти, он просит денег на то, чтобы построить, он просит воинов, которые могли бы охранять. Он приходит туда, и он занимается теми вопросами, которые, ну так скажем, его неспростертыми объятиями там восприняли. Ему пришлось преодолеть огромную, знаете, вот эту волну противодействия. Причем мы будем изучать, что это противодействие было как снаружи, так и изнутри. Тем не менее, верность этого человека была основана на том, что он не думал о себе. Он думал о Боге и Его воле. Он думал о том самом дорогом, что должно было быть осуществлено в его время, ту ситуации, где он находился. Это был человек достаточно смелый. Посмотрите, когда царь задает ему вопрос, смотрите, 3 стих, «И сказал царю: да живет царь», это 2 глава, «да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем». Это была очень опасная просьба. Это было обстоятельство, за которое его могли очень быстро бы не только выгнать с работы, которую он имел, но, пожалуй, лишить жизни. Посмотрите, когда Неемию застал царь, когда вот эта глубокая печаль о народе Божьем, она стала настолько естественной для него, она стала частью его организма, что когда он пришел пред царем, он не смог ее скрывать. Он не мог ее скрывать. Хотя, смотрите, написано, что «и казалось», 1 стих, «не был печален пред ним». Он не хотел показаться печальным, он хотел выполнять свои функции, выполнять их нормально. Тем не менее, когда царь задает ему вопрос, Неемия смело, искренно и точно говорит о тех проблемах, которые волнуют его. Удивительный человек, и я думаю, что мы очень многому у него сможем научиться. Еще несколько моментов в книге Неемии, которые представляют собой, может быть, наиболее яркую ценность для каждого из нас. Мы уже говорили, что книга Неемии говорит о двух периодах. Период первого правления Неемии, то есть когда он первый раз пришел и когда он выполнял свою функцию как лидера этой страны Иудеи, и период второго правления. Посмотрите, началось все с восстановления стен. Неемия приходит во второй главе с 11 стиха, написано, смотрите, «И пришел я в Иерусалим, и, пробыв там три дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал». И написано, как он прошел весь город, всю стену, он посмотрел эту стену, и он начал ее восстанавливать. Он собрал людей и сказал я им, «Вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении. Я рассказал вам о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Очень интересное событие. Событие интересное тем, что, смотрите, во-первых, Неемия идентифицирует, или он ставит себя заодно с этим народом. Он говорит, и сказал я им, вы видите в бедствии, в котором мы находимся. Он не пришел и не стал укорять их. Он не стал говорить, ну как же вы докатились, ребята, до такого положения? Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что мы можем сделать здесь, чтобы вам помочь. Этот человек поставил себя в ряд с ними. Этот человек стал делать все для того, чтобы стены были восстановлены. Следующая очень большая проблема – это восстание оппозиции. Этому вопросу посвящено много-много стихов в этой книге. Я удивился, как подробно и детально все это описано. Во-первых, это были насмешки. Во второй главе 10 стиху мы уже читаем, смотрите, «Когда услышал это Санавалат, Харонит и Тови, Аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». 19 стих. «Услышав это Санавалат, Харонит и Тови, Аммонитский раб и Гешем, Аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?» Это очень сложные обстоятельства, и мы будем касаться их. Дело в том, что эти обстоятельства потенциально могли стоить им жизни. Помните, в чем обвинили Иисуса Христа? В том, что он якобы хотел свергнуть римскую власть. Эта же самая проблема стоит здесь. Эту же самую вину пытаются приписать Неемии. Кроме того, распространялись разные подозрения, сплетни, издевательства, угрозы прямые. В 4 главе, посмотрите, 7 стиха. «Когда услышал Санавалат и Тови, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его». То есть Неемии приходилось сталкиваться с огромными проблемами. Это были не просто насмешки, это было не просто сплетни, которые могут бить очень больно. Это были даже прямые угрозы, когда люди говорили, соберем армию, придем и все разрушим. И всю вашу работу сведем на нет. Кроме того, возникли внутренние противоречия у народа. 5 глава, посмотрите. «И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев». Внутри оказались проблемы. Проблемы, которые были рождены самой природой этого народа, который жил там. И эти проблемы также препятствовали восстановлению этих стен и строительству. Кроме того, разные хитрости использовались, когда засылали ложных пророков, которые должны были испортить репутацию Неемии и подвергнуть все дело разрушению. Тем не менее, Неемия блестяще, хотя с огромными трудностями выстоял этот период. И только потому, что этот период был выстоян. Посмотрите, следующий период обращения к закону Божьему. Это в 8 главе описано. Вся 8 глава посвящена этой огромной, важнейшей теме. Удивительная глава, и я просто с нетерпением ожидаю этого дня, когда мы коснемся ее детально. Мы не так давно касались некоторых аспектов этой главы в одной из проповедей, когда я проповедовал о церкви и библейской проповеди. Почему нужна библейская проповедь? Дело в том, что когда здесь описана ситуация, город восстановился, следующий момент, когда Неемия видит, что для чего все это существует, он собирает народ, он призывает Ездру, Ездра, который был там, который был очень предан делу Божьему, предан тому, чтобы учить и провозглашать дело Божие. Ну, посмотри, Ездра был там, но ему нужен был Неемия, нужен был человек, который все это дело поставил и организовал. Мы видим, как это осуществилось чудеснейшим образом. И как Неемия поставил, организовал все это дело, смотрите, Ездра стал проповедовать. Вдруг возник целый ряд еще других книжников, которые знали и любили законы, которые тоже стали проповедовать. Мы видим, как в разных местах стала проповедь эта звучать. Не только в центре города, не только в храме, но стали в разных местах проповедовать и говорить о законе Господнем. Стали учить и преподавать этот закон. И вы знаете, обращение к закону Божьему, оно послужило действительной, реальной вот этой ступенькой для покаяние Божьего народа. Это была цель. Посмотрите, Неемия начинает с восстановления стен, он преодолевает восстание оппозиции, он обращает взор народа и свой взор к закону Божьему. Это приходит к возрождению, к действительному возрождению, к покаянию Божьего народа. Вы знаете, то, что происходило когда-то с Неемией, это то, что происходило в истории несколько раз, когда народ Божий возрождался. Это то, что может происходить с нами, дорогие друзья. Когда мы ищем Божьего действия, когда мы хотим, чтобы Бог наполнял наше сознание, и чтобы Бог через нас осуществлял свою волю, мы можем уподобляться вот этим чудесным примером, который оставлен нам. Период второго правления, очень коротко, 13 глава, она вся посвящена восстановлению порядка жизни и служения народа. Здесь достаточно много сказано о правильном служении, о правильной жизни, которая была результатом вот того первого возрождения или первого покаяния. И еще несколько слов хотелось бы сказать об основных темах книги Неемии. Первая, самая важная, самая яркая тема, говорит о том, что богобоязненность и посвященность Богу и Его делу являются условиями для того, чтобы Бог действовал через нас. Это мы видим в Неемии очень ярко. Все, что было у этого человека, он любил Бога. Он боялся Бога. И он был посвящен ему настолько, что он готов был отдавать себя. Он готов был подчинить свою жизнь тому, чтобы Бог через него действовал. И мы видим, каким чудесным образом вся эта книга говорит об этом примере. Она говорит, она кричит об этой теме. Она говорит о том, что нужно бояться Бога. Она говорит о том, что нужно быть посвященным Богу, нужно быть посвященным Его делу. И только тогда что-то будет делаться. Только тогда народ Божий действительно будет жить, действительно будет исполнять свою функцию. Это касается каждого из нас, дорогие друзья. В наших маленьких и больших делах. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, насколько в вашей жизни, в вашем личном отношении к Богу, личном отношении к церкви, к служению, присутствует вот этот элемент богобоязненности и посвященности. Это дело, которое требует посвящения. Любое служение, любое Божье дело, оно требует отдачи. Оно требует вот такого гибкого, отдающего себя подхода, когда человек подходит для того, чтобы быть полезным, для того, чтобы Бог мог через него действовать. И это самое главное. Это самое главное, что было для Неемии. Это самое главное, что может быть для нас с вами, дорогие друзья. Вторая тема касается Божьего Слова. Мы видим в книге Неемии, что Божье Слово играет решающую роль в возрождении народа. Если бы не было Божьего Слова, если бы не было действия Божьего закона, который учили, преподавали и провозглашали в то время в Израиле, не было бы возрождения. Не было бы вот того состояния, к которому пришел народ израильский в результате действия Неемии. Заметьте, если бы мы посмотрели еще раз на историю, мы посмотрели бы, что вот этот всплеск такой жизни израильского народа, казалось бы, ну, он не имел такого долгого действия, долгого большого эффекта, потому что через несколько сотен лет все опять было потеряно, опять мы читаем в книгах Маккавейских, это неканонические книги, которые говорят о истории Израиля между двумя заветами, опять было отступление, опять было противостояние этому отступлению. Но тем не менее, когда мы смотрим на тот отрезок жизни, в который Бог позволяет нам жить, единственное, что может сегодня оживить сознание людей, оживить сердца людей и дать им основания для жизни, это Божье Слово. И как хотелось бы, чтобы каждый из нас действительно в это поверил, действительно в сердце своем, в сознании своем имел эту глубокую убежденность. Следующая тема – глубокое пробуждение, связано с восстановлением служения Богу. Невозможно человеку быть пробужденным, быть духовно близко к Богу и не быть служителем Божьим, не быть вовлеченным в Его дело. Знаете, одна из причин, почему народ во время Неемии пробудился, заключалась в том, что Неемия пришел туда как человек глубоко духовный, человек, имеющий тесные личные взаимоотношения с Богом, человек, для которого взаимоотношения с Богом представляли собой практическое выражение через то дело, которому он себя посвятил. И мы видим, как это стало отражаться на людях. Мы видим, как духовное пробуждение, оно сразу же, последние главы, несколько глав книги Неемии говорят о том, как было восстановлено служение, как все стало на свои места, как были восстановлены левиты, которые должны были петь, как были восстановлены жертвы, как были восстановлены все-все элементы, связанные с правильным жертвоприношением. Все то, что нужно было, стало иметь место вот там в храме. Восстановилось все. Причина? Потому что народ духовно пробудился. Последнее. Стремление к духовной и нравственной чистоте народа является одним из результатов духовного пробуждения. Эта книга рисует эту картину. Она показывает очень четко вот эту взаимосвязь между богобоязненностью и посвященностью Богу, которая выражается в признательности, в подчинении Божьему Слову, которая обязательно приведет к тому, что будет служение восстанавливаться и что будет чистота, духовная и нравственная чистота народа восстанавливаться. Это то, о чем говорит книга Неемии.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!